Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это проект «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рудинский. У нас в гостях президент Петербургской благотворительной организации «Перспективы» Мария Ирмовна Островская. Мария Ирмовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария Ирмовна, мы давно хотели, чтобы вы приехали к нам. Действительно, Петербургская организация «Перспектива» — одна из самых старейших благотворительных организаций в России и, наверное, в сфере помощи людям с инвалидностью, равных вам по степени зрелости и такой, ну, координированности процессов, которые вы делаете. Конечно, мало таких организаций может быть поставлено рядом. Хотелось бы прежде всего спросить о вашем личном опыте. Вы человек, получивший образование, насколько я понимаю, клинического психолога, mm-hmm. и не сразу пришедший к этой теме. А как вообще оно начиналось все? Как пробуждалось это желание помогать? Ведь у вас, по-моему, мама пианистка, да? Это mm-hmm. как-то вроде как не предвещало, да, кому-то помогать, тем более таким, ну, людям с инвалидностью, да. Как это все пробуждалось в сердце?
Ну, не знаю, мама, конечно, была пианисткой, но она была исключительно отзывчивым человеком, который всю жизнь помогал. Писал какие-то письма зэкам, принимал каких-то юродивых с улицы. В общем, это... Ну, она не могла пройти мимо какой-либо беды. Я думаю, что это что-то усвоено из семьи. Ну, а, собственно, когда я пошла на факультет психологии, я вообще хотела быть режиссером. И папа меня убедил, что со школьной скамьи в режиссёры это глупость, просто выдающаяся, что надо получить сначала академическое образование.
Да, и какой-то жизненный опыт.
Да-да-да, непременно, да. Ну, и я стала думать, что, в общем, из академического образования больше подходит для режиссуры, и решила, что психология самое то, и пошла на факультет психологии, тогда это ЛГУ было, Ленинградский государственный университет. Вот, но где-то к третьему курсу у нас началась клиническая психология, и меня совершенно заворожила шизофрения, тайна, вот эта вот тайна каких-то других совершенно ментальных пространств.
Но обычно люди-то пугаются. Когда
я боялась, слышит... я боялась, да. Я помню ужас первый, вот когда я столкнулась первый раз с человеком в психозе, мне было невероятно страшно. Но это очень быстро проходит. Если ты вот этот первый страх преодолеваешь и не бежишь, то дальше тебе за это открываются интересные очень вещи и пространства. Вот, и мне стало настолько интересно, что я стала там проводить какую-то исследовательскую работу, ушла в какую-то науку. Мне казалось, что надо как-то эту тайну раскрыть, потому что никто же не понимает ни что такое шизофрения, ни как ее лечить. Ну, все страшно неэффективно пока что, да, из того, что предлагает нам наука, медицина, и это... Да, я, кроме того, училась на вечернем, и я работала в психиатрической больнице помощником психолога, и, в общем, непосредственно соприкасалась с этим, вот еще учась. Вот. И я, в общем, как-то отложила режиссуру и всю эту тему, включилась в исследование, но потом я поняла, что как-то исследование это, ну, это очень... Как-то это бесчеловечно, ну, потому что...
В смысле, исследования на живых людях?
Да, угу. Да-да-да. Ну, то есть я видела страдающего человека, и мы его исследуем как объект. Это очень неправильные отношения вот эти, да, субъектно-объектные, когда ты, ну, вот живое существо для тебя вообще просто объект.
Ну, еще и разумное, еще и обладающее какой-то личностью все же,
да.
пусть и искажённой.
Конечно,
да?
Конечно.
А вот эта бесчеловечность, это была какая-то особенность именно российской системы психиатрической, или, в принципе, подход вот психиатрический к этим заболеваниям, он такой общий везде?
Тогда, безусловно, это был общепсихиатрический подход. Еще незадолго до этого отменили лоботомию, всякие невероятно инвазивные методы лечения. Там инсулиновые шоки, вот только-только они, так сказать, стали отходить, но и того, что делалось, было достаточно для того, чтобы ужаснуться. А в первую очередь ужаснуться можно было, собственно, тому, как людей содержали, И это, ну, были отделения на 100 человек, где не было дверей в палатах, и, в общем, люди все ходили по коридору целыми днями, ничем не заняты. И были, правда, какие-то трудовые мастерские, где цветочки какие-то завязывали в пачечки, но это только унижало человеческое достоинство, в моем понимании. Вот, ну, то есть это... не то, чем люди должны заниматься, даже если они душевно больные. Вот, ну и, собственно, я, то есть в обязанности... я начала работать в психиатрической больнице после университета клиническим психологом. В основном мы должны были тестировать людей, помогать в диагностике, так называемой дифференциальной диагностике между там разными нозологическими группами. И... ну, это было очень, на самом деле, из той же оперы, из, в общем, этих объектных отношений.
Какая психология в психиатрии, да? То есть это, ну, какой-то бантик.
Да, именно так. Вот. Ну, и дальше я по собственной уже инициативе попыталась заняться психотерапией, я собирала какие-то группы душевнобольных, пыталась... ну, к этому очень скептически относились врачи.
Я помню, даже у вас было прозвище Офелия,
да? Да, меня прозвали Офелия, да, наша Офелия. Причем они ко мне нежно относились, это было, в общем, тепло, да, но между тем в какой-то момент мне заведующая сказала: «Мария Ирмовна», а я тогда, вот это был единственный период жизни, когда я была Мария Ирмовна, потому что там было принято очень, так сказать, важно обращаться к людям в белых халатах. И она мне сказала: «Мария Ирмовна, вы можете не ходить на пятиминутки».
Вот. Что, о чем с вами вообще говорили?
Да. Именно так. Вот. И когда я, в общем, через 7 лет сдалась, потому что мне казалось, что в этой системе, ну, я ничего не могу сделать внутри, сдалась, ушла в частный консалтинг.
В HR, ну, да?
Да, все. Ну, можно так сказать, в организационное консультирование, угу. Но именно в HR-овской части его, да. Вот, я себя чувствовала предателем настоящим, потому что, в общем, ну, у меня был хороший контакт с пациентами, я им очень сочувствовала.
И, видимо, это было взаимно, да? Они как-то тоже откликались, да?
Да, у меня были очень неформальные отношения с ними, и, в общем, я чувствовала, что я просто, ну, вот я уходила из этого... А знаете, это огромная больница Скворцова-Степанова, это 3000 коек, можете себе представить?
И они все заняты.
Да. И 30 корпусов, старый парк. Ну, в общем, это целый мир, да? Mm-hmm. Я помню просто вот этот момент, когда ты уходишь, и за тобой остается человеческое горе, неразрешенная проблема, ты сдавшийся уходишь куда-то в благополучную жизнь. В общем, это очень сильно застряло. И когда Маргарета фон дер Борг просто пришла ко мне как один из клиентов... со своей маленькой группой волонтерской. И я увидела, что они работают вот в таком же ужасе, приблизительно, только детском.
В
ПНИ? Да, в ДДИ. Угу. Это детский дом-интернат для детей с тяжелой инвалидностью. Они работали в 4-м корпусе, так называемом, то есть в корпусе, где с самой тяжелой инвалидностью дети, где была полная тишина. Все лежали в кроватках с подуткнутыми одеялками, никаких колясок, никакого выхода на улицу, раз в неделю выход в ванную комнату помыть.
Тюрьма такая.
Да. Ужас и тишина, потому что дети перестали плакать. Они... Самое страшное вот была тишина, да? То есть они не плакали, потому что плакать бесполезно. То есть...
Никто все равно не придет.
Да.
Не обратит
угасал
внимания.
Угасал рефлекс просто плача. Вот, и когда я это все увидела, и увидела, что, в отличие от меня, человек, приехавший из другой страны...
Она ведь баронесса
была. Она баронесса, да? Из невероятно благополучной семьи, с замком, окруженным рвом, там, с многими поколениями, там, они прослеживают своих фон дер Борхов, там, до 15 века уж точно, а дальше как-то не очень отчетливо, да? Вот. И вот когда я это увидела, что человек почему-то не сдается, как я... а считает, что он вот с горсткой, с тремя людьми еще, значит, может что-то сделать.
Причем в чужой стране.
В чужой стране.
А почему вообще они приехали в Россию это делать?
Она случайно, она учила здесь русский язык, она влюбилась в русский язык, влюбилась в Россию и пришла как переводчик с каким-то медбратом, который проходил альтернативную службу в немецкой армии в детской больнице. И из этой больницы мальчика перевели в детский дом-интернат, потому что родители от него отказались. Мальчика, к которому он привязался, и Маргарету он позвал просто переводчиком, потому что он очень плохо владел русским языком, а она хорошо. И она все это увидела. Вот и все. Это был ее выбор.
Такое сплетение, да, вообще
да.
Удивительное.
Вот, и это, знаете, это такой укол совести мощный, да, вот, что вот я сдалась...
А она нет.
А она нет. И я, конечно, старалась помочь, там я консультировала, их сразу стали выгонять из интерната, интернат стал их вытеснять, как инородное тело, весь иммунитет свой включил на то, чтобы вытолкнуть их. Маргарета меня просила, значит, придумать какие-то меры, чтобы можно было там все-таки удержаться. Ну и в конце концов она меня попросила на полставочки поруководить. Она считала, что она невероятно бездарный руководитель, что в менеджменте она полный ноль. Вот, пусть типа я поруковожу на полставочки.
Временно,
вот,
видимо.
Да, временно. И с тех пор прошло, значит, 24 года, я все на полставочки руковожу.
Временно руководитель.
Временно руковожу.
Слушайте, ну вот эта вот тема вообще ДДИ и ПНИ, она, с моей точки зрения, вообще, наверное, самая страшная в... Вот если мы говорим о проблемных зонах, где нужна помощь, поддержка и волонтерство, потому что это действительно такое просто какое-то теневое государство, да, какая-то теневая, какая-то другая реальность, о которой мы вообще очень мало знаем, мы, обыватели, люди, которые никак с этим не связаны. То есть мы представляем себе, вот горе, да, там, онкология, или вот горе, ну, я там не знаю, бездомные люди, да, или там сиротство. А здесь просто гигантское количество людей живет за какой-то абсолютной гранью вообще нормальной человеческого достоинства, всего-всего-всего. Причем это как-то организовано, это целые институты на это работают, да. И мы даже не понимаем вообще, что это такое, что там происходит, как это вообще таким, как так получилось, что какая-то немалая часть людей, живых людей, детей, оказывается вот в этом вакууме, да, в этом, ну, это концлагерь, по сути, да? Если буквально говорить, концентрационный лагерь – это место, где концентрируют людей по каким-то признакам, которые определяются какими-то официальными критериями, да? И я, например, когда начала с этой темой как-то более-менее знакомиться, я вообще, ну, мне до сих пор не укладывается в голове, как это происходит и почему это происходит так. Почему мы так устроили эту систему, что просто какую-то, ну, гигантскую часть нашего общества просто выключили и выбросили. Да? И еще это все как-то обслуживается государственной машиной.
И оберегается.
Да. Вот вы говорите, да, выдавливал всем своим иммунитетом любую альтернативу.
Да, да, именно так. И строится все это на таких, я бы сказала, ну, как минимум двух вот, ну, убеждениях, что ли. Первое убеждение, которое мы слышали, я не знаю, какое количество раз, бесчетное. Зачем вы с ними возитесь? Они же ничего не понимают. Да, вот они же ничего не понимают. Это потрясающая совершенно оптическая иллюзия. Это я не потрудился их понять. Вот как это переводится.
Это говорят специалисты, люди, да, которые получили профессию, как бы, в которой они вроде как должны научиться понимать, да?
Именно. Причем есть ли он...
Психологи, педагоги, медики.
Да.
В помогающей профессии.
Именно. И если он не выражает себя понятным мне образом, значит, он ничего не понимает. Угу. Вот это поразительный перевёртыш, да? При том, что да, действительно, для того, чтобы мне его понять, мне, во-первых, надо затормозиться. мне нужна сосредоточенность и время, мне нужно настроиться.
Ну, и на, их должно быть все-таки не 300 человек, да?
Именно.
Я не один на них, на всех должен быть.
Тоже. Вот именно. То есть то, что персонала очень мало, это поддерживает всю эту систему. И я видела, как приходят люди, на самом деле, вот, ну, в ухаживающий персонал приходят люди, которые действительно хотят помочь. Они приходят по зову сердца, и они через некоторое время черствеют, потому что, ну, ты не можешь, или ты должен разорваться в клочки при таком количестве подопечных, или ты должен очерстветь, иначе, ну, не жить, да?
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера» в студии Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
У нас в гостях Мария Островская, президент благотворительной организации «Перспективы». Если у вас есть желание поддержать работу организации «Перспективы», это можно сделать с помощью СМС, отправить на его нужно на номер 3434, написать слово «Перспективы», поставить пробел и написать сумму. Например, «Перспективы», пробел 200. Сейчас Тута озвучила действительно серьезную проблему. Мы не понимаем, как так получилось. Аргументы, которые приводят представители системы, ну, нам, мне лично, они как-то кажутся странными. А все-таки почему вы убеждены в том, что они обучаемы, и почему вы убеждены в том, что нужно действовать иначе, чем выстроена сейчас система? Вот как-то по-простому можете это объяснить, вот как-то, может, на примерах как-то?
Да, конечно. Это не вера. Это знание. Вот вера – это совсем, так сказать, другая история, да, а это вот просто знание. Потому что когда ты помещаешь этого человека в другую среду, ребенка или взрослого, он совершенно преображается. Ну, я уже не говорю о таких грубых показателях, как, например, вес или жив, умер. Вот такие простые показатели, да, то есть когда мы начали работать в детском доме-интернате, умирало из 150 детей в нашем корпусе 53-56 детей в год. Это, в общем, эвтаназия, считайте, да. Вот. А последние годы, при том, что инвалидность стала гораздо тяжелее из-за того, что сохраняют жизнь нежизнеспособным детям, и все отмечают, что тяжелее гораздо стали дети, но, в общем, у нас все равно умирают, но умирают там 5-6 человек в год. Почувствуйте разницу. И это только от того, что, ну, не только, конечно, от волонтеров, от работы наших сотрудников и волонтеров происходит. Конечно, система тоже поменялась. Главным образом, не препараты изменились. Все препараты дети получали, не пища, ее получали. Изменилось отношение. Этим людям стал поступать сигнал, что они вообще кому-то интересны и нужны. Вот, и этого достаточно. Но мы все знаем, наверное, ну, или не все, может быть, знают про синдром госпитализма, так называемый, да, когда у заброшенного человека, у которого не сформированы привязанности, у которого нет какого-то значимого человека рядом, у него просто начинается истощение и развивается умственная отсталость у ребенка, и он может погибнуть вполне от этого состояния.
Вы сказали, что вот эта вот чудовищная, бесчеловечная система, которая вполне себе эффективно существует много лет, она опирается на два таких, да, фундаментальных, на две фундаментальных опоры. Значит, первое – это то, что это убежденность, что там мы имеем дело там с предметами, а не с людьми. А вторая?
А вторая убежденность, что мир очень злой и грубый, надо этих людей оберегать от мира, они должны находиться в каких-то особых условиях, чрезвычайно комфортных, очень, так сказать, изолированных, для того, чтобы защитить их от грубого мира. дикая совершенно идея, и мы убеждались, и вот на примерах, в собственной деятельности, что мир, конечно, пугается, когда он видит такого человека, которого он никогда раньше не видел, который внешне очень отличается, в поведении очень отличается от обычного, привычного человека. Но это первая реакция. Вот ее надо просто пережить. И все поменяется. Ну вот когда мы вывели из психоневрологических интернатов в деревню Раздолье, мы в такой дом сопровождаемого проживания при храме Царственных Страстотерпцев несколько ребят, то вначале вся деревня ощерилась. А сейчас это... Ну, просто это настолько доброжелательное и душевное отношение всех в деревне. Люди помогают, они тащат пироги, и какие-то мусульмане приносят нам барана обычно на мусульманские праздники.
Кто-то... С учетом того, что это достаточно такой церковный, можно сказать, проект,
да.
То, что это мусульманин, это особый, значит, признак благоволения со стороны окружения.
Это точно, да. Ну, о приходе я не говорю... Конечно, приходские все люди отзываются, откликаются, помогают всеми силами. А начали же даже в приходе были брожения, и были, в общем, было недовольство в отношении батюшки, который зачем-то так приблизил вот этих особых людей, которые не умеют себя вести на богослужении, то завоют, то закачаются, то по храму пойдут. Ну, в общем, мешают, да, вот. И люди были сначала недовольны. И очень постепенно вот сложилось совершенно другое отношение. То есть в обществе на самом деле огромный потенциал отзывчивости, интереса к необычному, какого-то тепла, участия, да, то есть все это есть. Конечно, это просто перекрывается страхом, который... Но
страх от неведения.
Да, от неизвестного, да. Конечно.
Ну, наверное, от того, что система 70 лет, ну, это примерно советское же время такое, в основном она инерционно осталась до сих пор в каких-то подходах, да, она, в общем-то, это отношение ко всем людям, кто находится в состоянии именно как подопечный, оно создало такое ощущение, что общество вроде как пусть будет здоровым, а все нездоровые члены общества, они, грубо говоря, где-то там, в каком-то гетто. И, в общем-то, из этого подхода и до сих пор вот как-то рождается вот такое отношение, мне так кажется. Наверное, с этим можно что-то делать, но, опять же, наверное, такими проектами, как Раздолье, потому что если ты не покажешь, что он не кусается и не представляет опасности окружающим, наверное, даже никто и не поверит, я так понимаю.
Никто не поверит, и когда говорят о том, что общество надо сначала подготовить, потом вывести людей из интернатов, ну, это абсурд. Ну, как ты подготовишь? Разговорами? Ну, это... То есть, да, общество должно пережить какой-то шок первоначальный, может быть, даже страх, но потом открыть для себя, что эти люди очень много чего могут нам подарить. В них такое количество искренности, спонтанности...
Чистоты.
Да, благодарности. Это вот поразительная совершенно штука, просто поразительная. Сколько благодарности. Я все время, когда работала вот с детьми в Павловском детском доме-интернате, возвращалась домой к своим, у которых масса претензий, недовольства тем и другим.
В смысле, кровным детям.
Кровным, да-да-да. Я чувствовала эту разницу, да, то есть там дети, которые, ну, ты чуть-чуть дал им внимание, чуть-чуть тепла, да, ты с ними поиграл, и они счастливы, они тебе благодарны, они источают тепло, да. Приходишь к своим, опять все не так.
Требовательные такие, да.
Да-да-да-да-да.
Слушайте, ну вот... У нас же речь о законе о распределенной опеке, я уже не знаю, сколько, 10 лет?
Уже давно, да. Уже, наверное, 10 лет действительно.
В общественном как бы пространстве обсуждается, а закон по-прежнему не принят?
Нет.
И даже не рассмотрен?
Ну, вот он застрял
во втором чтении.
Никуда не двигается.
В чем причина? Почему за столько лет... такую огромную, и ну, извините, я скажу, это стыдная проблема для нашего государства, для общества, стыдная, что мы так относимся к своим собственным согражданам, братьям по крови, не знаю, по гражданству и так далее, да? Угу. Почему столько лет мы не можем, почему столько лет это является камнем преткновения? В чем там сложности?
Ну, любые объяснения будут спекуляцией, конечно. Мы не знаем. Mm. Объяснение официальное заключается в том, что, ну, как это дать вообще НКО, какие-то права представлять чьи-то интересы. Ну, вы-то хорошие, типа, вы такие святые. Я вообще очень люблю это все послание, да. А вот другие-то злодеи, они, значит, эти НКО как начнут злоупотреблять, как начнут, значит, использовать, обкрадывать этих людей. Это официальная история, да? Почему нельзя?
Опять мы не принимаем этот закон, потому что мы хотим защитить этих особых,
да,
людей.
Да, именно.
Теперь уже от НКО, которые им помогают.
Знаете, я была потрясена, я читала одно из ваших интервью, где я не знала, что у нас это так устроено, что, оказывается, когда человек живет в ПНИ, его официальным опекуном является директор этого ПНИ.
Да.
Это же просто рабовладение.
Крепостное,
да,
право.
Да? Это уже это чудовищно. То есть, если меня что-то не устраивает, я даже не могу жалобу написать, потому
нет,
что
я могу написать жалобу.
Но ее должен одобрить мой опекун.
Да.
Это, а как это? Ну, это же нарушение прав человека. Как это,
конечно,
вообще возможно?
Конечно, это конфликт интересов, вообще юридическим языком выражаясь. Это совершенно понятно. Ну, просто чуть-чуть вдуматься, это становится ясно. И это почему-то никого не беспокоит. Считается, что государственная сфера очень хорошо контролируется, в отличие от НКО. На самом деле все обстоит совершенно противоположным образом.
Потому что НКО отчитываются за каждый свой шаг.
Во-первых, и они маленькие, поэтому они гораздо прозрачнее. Огромные учреждения, где гигантское количество персонала, зданий, оборудования, людей, оно вообще непрозрачно. Там я не представляю, как это можно проконтролировать. Я знаю, как происходит с органами опеки, да, то есть теоретически опекуна должны контролировать органы опеки. Органы опеки – это обычно две женщины в муниципальном округе у нас в Петербурге, да.
А тут целый директор.
У вас немножко по-другому в Москве устроено, да. И как они могут проконтролировать, как директор обращается с каждым из 1300 человек? Вот как?
1300 человек в одном ПНИ.
Да, например. Ну, это тот, например, то ПНИ, в котором мы работаем, да.
Угу. Это программа «Делатели» на радио «Вера» в студии Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
У нас в гостях Мария Островская, президент Петербургской благотворительной организации «Перспективы». Если вы хотите поддержать работу «Перспектив», это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434 слова «Перспективы». Поставить нужно пробел, написать сумму. Например, «Перспективы», пробел 200. Мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на радио «Вера».